Шалом! Здравствуйте! Мы сегодня начнем говорить о том, как строить человека. Прежде я хочу привести вам один интересный спор. Этот спор он состоялся давно. Во времена римского владычества часто навязывались разного рода диспуты. И в Талмуде они приводятся, и в других наших древних источниках. Говорится о рабе Акиве, современником которого был один очень известный римский военачальник, и он часто навязывал споры еврейским мудрецам, его звали Турнус Рупус. Однажды он подошел к рабе Акиве и спросил его, чьи деяния более совершенны, деяния человека или деяния Всевышнего. Рабе Акива ответил ему, деяния человека. Турнус Рупус говорит, ну разве ты можешь создать небо и солнце. Рабби Акива говорит, давай поговорим то, что в нашем мире, да что в пределах нашего мира здесь. Турнус Рупус спрашивает, зачем вы делаете обрезание? Рабби Акива отвечает, что я знал, что это то, что ты меня спросишь, поэтому сказал, что деяния человека более совершенны. Пусть принесут сюда пшеницу, необработанную пшеницу и уже готовые булочки. Что более совершенно? Конечно же, булочки. Пусть принесут сюда сырье, лен, необработанный лен и уже готовую одежду. Конечно же, одежда более совершенна. Рабби Акива хотел сказать такую вещь. Человек, он рождается несовершенным. И в течение своей жизни на нас возложена работа построить себя, исправить себя. Точно так же, как тело человека – возложено на нас его довести до совершенства. И это, в принципе, заповедь обрезания. Точно так же и наша духовная сущность. Мы рождаемся с каким-то определенным набором человеческих качеств. И наша задача — это исправить себя, построить себя в течение жизни. Это тема нашего сегодняшнего занятия. Прежде чем мы приступим к разъяснению этой темы, мы спросим такой вопрос, а зачем вообще исправляться, зачем вообще работать над собой? Не проще ли просто вот так вот жить, как я привык, плыть по течению, без особого труда? И на самом деле, если этот вопрос спросить у людей на улице, мы услышим совершенно разные ответы. Кто-то придет и скажет, что человек, он часть социума, и жизнь общества, она невозможна, если люди, они имеют плохие качества, если все будут наглыми или жадными, или будут постоянно гневаться, то общество не сможет существовать. На благо общества необходимо работать над собой. Были ученики древнего философа Эпикура, эпикурейцы, которые говорили о том, что человек должен получить максимум удовольствий. Придет эпикурец и скажет, что невозможно получать удовольствие от этого мира, если человек имеет плохие качества. Ты хочешь максимально радоваться и получать удовольствие от этого мира, ты должен минимально работать над собой, иначе ты не будешь получать эти удовольствия. Сократ, он наверняка первый, кто начал говорить о совести, о каких-то вот внутренних чувствах, когда человек делает что-то не то. Понятно, что если я делаю что-то не то, то у меня есть какой-то внутренний дискомфорт. Назовем это совестью. Так для того, чтобы совесть меня не мучила, я должен предпринять что-то, должен над собой как-то работать. Все это, в принципе, правильно, да, но это не дает этого окончательного ответа. Кузари, он приводил Рабби Иуда Алеви, автор книги «Кузари», он приводит такой пример, что есть война, есть две воюющие стороны, и совесть каждой из сторон, то есть солдат, войск, которые противостоят друг другу, в принципе, совесть им подсказывает убивать соперника. Да, так кто из них прав? Совесть этих говорит убивать врагов, и также наоборот. Что говорит по этому поводу Тора? Почему человек на иврите называется Адам? Шла Акадош, Арав Оровиц, один из величайших раввинов, который жил несколько столетий назад, он автор книги «Шнейлухот Абрит», его называют «Шла Акадош». он приводит в своей книге, что Адам – это от слова «адаме». В пророках приводятся псуким, «адаме лейльон», «буду уподоблюсь Всевышнему». «Адаме» – это слово «лейдамот», что на иврите означает «быть подобным». «Быть подобным Творцу» – это задача человека в этом мире. И наоборот, если человек он не вкладывает в свой духовный рост, тогда он называется Адам, как земля, которая называется Адама, из которой он создан. Это приземленный человек. Но идеалом для каждого из людей это должна быть работа над собой, стремление приблизиться к Творцу. В наших книгах есть очень много написано на эту тему. Что значит приблизиться к Творцу? Есть определенные качества Творца, которые нам известны, которые мы учим, в которых мы должны ему уподобиться. Всевышний, он есть абсолютное благо, и мы должны постараться превратиться из берущих людей в дающих людей. Это не так просто, включается в себя целый спектр личных качеств. Как Всевышний милосерден, так и мы должны быть милосердны. Как Всевышний, он терпелив, так же и мы должны постараться быть терпимыми. Другими словами, работа над собой для нас – это не просто условие личного комфорта. Это тоже имеет место, несомненно, но такова воля Творца. Это, в принципе, то, что Всевышний от нас хочет. И мы попробуем сегодня немножко в это углубиться. Вы знаете, прежде чем строитель он приступает к работе или архитектор, нужно узнать, с какой почвой мы имеем дело. Есть разные другие факторы, которые важны нам до того, как мы приступаем к стройке. Где это находится, какой ландшафт вокруг, направление ветра, в конце концов, какие материалы у нас есть, чем мы располагаем. Что такое человек вообще? Эта тема не для одного занятия, но мы дадим какое-то вот краткое описание, чтобы представить, с чем мы работаем вообще. Итак, начнем с того, что написано в наших источниках, написано в Талмуде, что когда Всевышний творил человека, он не просто был создан из одного места, из земли, была собрана земля из всех сторон света, то есть со всего земного шара. Чему это нас обучает? Он говорит несколько вещей. Одна из вещей, которая говорит комментатор и Талмуда, и Торы, Раби Цви Иуда Берлин, Нафтоли Цви Иуда Берлин, в своем комментарии «Аэмек Давар», он говорит так, что люди в дальнейшем будут заселять весь земной шар. Если животные были созданы из определенного участка земли, то это, соответственно, положило начало их определенным качествам, они могут приспособиться только к определенному климату. Человек, который создан из многих участков земли, со всех сторон земного шара, соответственно, он может приспособиться к любому климату. Это один момент. Другой момент, он говорит так, что у каждого животного есть какое-то определенное ключевое качество. И мы все как бы знаем, что зайцы, они трусливые, и лисы, они, может быть, хитрые и так далее. Но человек, будучи созданным из всех участков земли, он включает в себя все возможные качества. То есть любой человек, в принципе, включает в себя все. Есть Мишна в Пирке Авот, где написано, там говорит нам Раби Иуда бен Тейма, «Будь дерзок, как тигр, будь легок, как орел, быстр, как олень, и силен, как лев, исполняя волю Всевышнего». Это не просто аллегория, да? Действительно, тигр, он дерзок, и действительно, лев, он силен. Человек включает в себя все качества. То есть он может быть и дерзким, и сильным, и трусливым, и храбрым. Вопрос нормировки. Вопрос, в какой пропорции этим пользоваться. Вы знаете, да, что если, например, мы должны приготовить какое-то блюдо, и, несомненно, нам нужен рецепт, так там есть разные ингредиенты. Есть основные ингредиенты, но есть нечто, что мы также должны добавить. Это могут быть какие-то приправы, это может быть соль. То же самое мы должны понимать, что человек, он включает в себя все. Вопрос, как и когда, в каких ситуациях, каким качеством пользоваться. Это вот всеобъемлющее знание мы получили. И наша задача – это познать себя, познать свои качества и начать потихоньку над ними работать. Если этого не происходит, то мы видим, что человек, он может опуститься очень низко. И наоборот, человек, который работает над собой, да, он может быть близок к ангелам. Мишна в Пиркей Авот говорит, молись о благополучии государства в том-то, там-то, где живешь, что если бы не государственность, то человек бы своего друга проглотил бы живьем. Это действительно так. Действительно, где бы евреи ни проживали, мы стараемся молиться о благополучии того государства, где мы живем. Во многих сидурах есть специальные молитвы для этого. Но мы немножко остановимся на словах той самой Мишны, которую мы сейчас привели. Я ее привел как построчник. Молись о благополучии государства, что если бы не страх перед ним, то человек своего друга проглотил бы живьем. Наши комментаторы говорят, что тут каждое слово, оно очень на месте. Да? Обратите внимание, что если бы не страх перед государством, то человек бы своего друга, не просто человека со стороны или врага, друга бы своего живьем проглотил. Да, вы понимаете, живьем, даже если кто-то хочет приготовить мясо, да хотя бы как-то разделать, да, или, может быть, на сковородку, или в печь, нет, тут живьем, и даже не пережевывая, проглотил, да. В этом как бы сущность человека. Я помню, что когда я был маленьким, и как-то с бабушкой мы пошли на кладбище, и я очень боялся мертвецов. И бабушка мне сказала, что не нужно бояться мертвецов, нужно бояться живых людей. Да, это действительно так. Да, если мы посмотрим мир вокруг нас, мы видим, чего человек может достичь. С одной стороны, и докуда человек может докатиться. В Мидрашим приводится история про одного праведника, один хасид, который как-то он шел и он увидел, что один пьяница, он лежал в луже, не просто в луже, в канаве. И он был очень пьян. И вокруг него собрались дети. И они издевались над ним, бросали в него камушки, кидали в него землей. Теперь у этого праведного человека был папа, который страдал от алкоголизма. И вот он думает, о, хорошо, сейчас я его сюда приведу, покажу, как он сам выглядит в тот момент, когда он пьян. И он привел своего папу. И он думал, что папа сейчас действительно впечатлится и забросит полностью свое увлечение. Но не тут-то было. Папа подполз к этому пьянице, который там лежал в луже, да, и он спрашивает, скажи, пожалуйста, где ты достал такое вино? Сын обращается к папе, разве ты не видишь, какой позор? Папа ему говорит, смотри, ты не представляешь, у меня нету другого удовольствия в этом мире, и больше в наслаждении для меня это Ган-Эден, это как Эденский сад, это вот то, что я могу сейчас выпить. То есть это человек. С другой стороны, мы видим в Торе совершенно противоположные примеры, начиная от истории о наших праотцах, Авраам, Ицхак, Яков, Муше Рабейну, люди, которые поднялись очень и очень высоко в духовном плане. И, в принципе, все это возможно. В свое время Раби Исрой Салантер, один из величайших еврейских мыслителей последних поколений, он начал говорить о скрытых силах души. Кстати, это было несколько десятков лет до того, как Зигмунд Фрейд он начал публиковать свои труды. Раби Исрой говорил об этом значительно раньше, что у нас есть не только видимые силы, есть также силы, которые мы называем, может быть, подсознанием, которые действуют, и над которыми можно работать, и нужно работать. Есть тому источники в Торе, и, в принципе, в этом заключается наша основная работа. В книге Мишлей царь Шломо, он сравнивает душу человека со свечой. «Нер ашем нишмат адам» – «Свеча Всевышнего – душа человека». Так Объяснение тому такое, да, что значит свеча Всевышнего. Да, обычная свеча, даже небольшая свечка, если есть темная комната, свеча может осветить темную комнату. Представим себе, что такое свеча Всевышнего. Это, наверное, что-то должно быть очень-очень яркое. Душа человека — это очень неяркая вещь. Теперь, и зачем же она нам нужна? Это значит, что у человека есть очень много тьмы внутри для того, чтобы ему потребовалась свеча Всевышнего, чтобы эту тьму рассеять. И это настоящая работа. И нужно засучить рукава и начинать работать над тем, чтобы действительно пользоваться этой свечой, чтобы это осветило то, что вокруг нас происходит. Однажды группа фальшивомонетчиков, они попались с наличным, с поличным, я не знаю, как это говорить точно по-русски, и у одного обнаружили 2000, назовем это рублей, 2000 рублей подделанных купюр, и в конце концов его послали в тюрьму на 2 года. Второй член группы, у него было 1000, он сел на год. Теперь у третьего члена группы не нашли вообще ничего, но ему дали 10 лет. Тот начал кричать: это же нет в этом никакой логики. Как же так? Вы у меня даже 1 рубля не нашли. Ему ответили: ты прав, это действительно так, но ты смотри, у тебя дома нашли печатную машинку. Да, то есть, когда у тебя дома стоит печатная машинка, это катастрофа, ты можешь каждый день печатать сотни рублей. Поэтому тебе полагается 10 лет. Мы иногда смотрим на самих себя со стороны, да, и обнаруживаем, что есть какие-то качества, которые хотелось бы улучшить, что-то хотелось бы исправить. И мы пытаемся с ними как-то бороться, но каждый из нас знает, что часто очень эта работа, она ни к чему хорошему не приводит. Иногда, может быть, какое-то время я могу продержаться, но потом это снова возвращается. И человек иногда может отчаяться от самого себя. Так нужно понимать, да, что как есть у нас какие-то внешние проявления качеств, так есть и у этого какие-то внутренние источники. Это как в этой истории с машинкой, которая печатает деньги. Я могу работать над какими-то внешними, может быть, проявлениями моего поведения, да, но все то время, пока я не работаю над своими качествами, то есть над той самой печатной машинкой, то, в принципе, вся эта работа, она ни к чему хорошему не приведет. Так как же работать над собой? С чего начать? Тут нужно смотреть в корень. У каждого из плохих качеств, из плохих форм поведения есть какой-то определенный источник. Допустим, есть люди, которые склонны к депрессии. Сейчас это, к сожалению, встречается достаточно часто. Так, может быть, он может предпринять какие-то внешние вещи, он может пойти на спектакль, выйти на прогулку. Да, это хорошо, но это не помогает надолго. Но если человек работает над своими мыслями, он осознает, зачем он живет, он начинает ориентироваться в этом мире, почему иногда в этом мире не все идет так гладко. Очень часто ведь ожидания человека, его, если они не совпадают с реальностью, приводят как раз к большим разочарованиям. Если он начинает понимать, что такое мир, зачем человек пришел в этот мир, осознавать, каково его место в этом мире, какова роль сложностей, так его отношение к этим сложностям, оно будет совершенно другое. Он будет принимать это по-другому, и он может даже радоваться иногда тем препятствиям, которые он сейчас должен преодолеть. Если кто-либо... Он любит иногда про другого сказать плохо. У нас запрет злословия очень строгий. И, ну, иногда я могу удержаться, но и у злословия есть как бы какие-то определенные свои корни. Часто очень это гордыня, когда человек позволяет себе говорить о любом из своих друзей или товарищей, он смотрит на них свысока. Часто очень это зависть. Так... Если я работаю над гордыней, над завистью, то, может быть, работая, как бы искореняя это полностью я не должен буду потом думать о том, что сказать или что не сказать. Это касается практически всех гнев. Да, человек, который гневается, опять же, да, это может быть и гордыня, там может быть еще какие-то качества, которые человек должен просто научиться держать себя в руках. Был один человек, у которого была серьезная ситуация, его родственники позвонили, что позвонили раввину, что он хочет наложить на себя руки, покончить жизнь самоубийством. И кроме того, что это просто запрещено, это большая проблема, действительно большая проблема. И раввин его позвал к себе. Оказалось, что он занимался торговлей, и он занимался большим бизнесом, алмазами. И несколько сделок последних, которые он делал, они не преуспели. И не то, чтобы он совсем обанкротился, но дела шли хуже некуда. И он решил покончить жизнь самоубийством. Его жена позвонила в истерике. Так раввин при беседе с ним спросил его, что может быть самое худшее, что ты ожидаешь. Он говорит, банкротство. Хорошо, банкротство, так ты можешь устроиться на работу. Ведь с годами бизнеса ты накопил много опыта в этой сфере. Да, ты можешь устроиться в какую-то фирму. Он говорит, ну как же устроить фирму? Да я всю свою жизнь работал только на самого себя, был начальником. Как же я сейчас могу работать под кем-то, чтобы кто-то стоял надо мной? То есть, говорит ему раввин, смотри, ты находишься в какой-то узкой, очень в узком мире, где ты полностью зациклен на том, что тебе скажут другие люди, причем из твоего узкого мира знакомых, и при этом ты готов оставить свою жену вдовой, своих детей сиротами. Может быть, немножко расширить кругозор. Этот человек действительно изменил свою позицию, потому что он поменял свой взгляд на мир. И это касается, в принципе, всех качеств. В свое время Раби Исраэль Салантер, которого мы уже упоминали сегодня, говоря о том, что мы называем внутренние силы, говорил о том, что мы можем измениться, можем над собой работать. Одна из причин, почему многие раввины вышли против Зигмунда Фрейда и его теории, это детерминизм, когда, в принципе, если человек переживает в соответствии с его теорией, если человек что-либо в жизни переживает, он становится якобы таким вот своего рода духовным инвалидом, и тут ничего не поделаешь вроде бы как. Нет. Взгляд Торы на это, он отличается в корне. Человек имеет возможности, имеет силы поменяться. И причем поменять себя полностью не всегда это просто. Есть вещи, над которыми работать проще, есть вещи, над которыми работать тяжелее. Я знаю одного раввина, который, не буду упоминать его имя, наверняка многие его знают, может быть, он не хотел бы, чтобы его имя упоминали. Но как-то в личной беседе он мне сказал, что на самом деле он человек, который очень быстро выходит из себя. Он человек, которому очень легко гневаться. Он 30 лет работал над этим качеством, и все, кто знакомы с ним сейчас, знают, что это милейший человек, и его практически невозможно вывести из себя. То есть мы видим людей вокруг нас, которые, прилагая усилия, достигают в этом очень больших успехов. Вкратце, как мы должны работать над собой, с чего начать? Прежде всего, познакомиться с тем, что такое человек. Если мы изучаем Тору, изучаем ее серьезно, и письменную, и устную Тору, мы представляем, что такое человек, каков идеал человека. Ведь неспроста книга Брейшит, первая книга Пятикнижия, она говорит нам о людях, Авраам, Ицхак, Яков. Еще до того, как Тора начинает изложение мицвот, заповедей, мы знакомимся с тем, что такое человек. С идеальной пропорцией тех качеств, которыми человек наделен. И в наших книгах, и в письменной, и в устной Торе, и в более ранних книгах, в более поздних книгах это все очень и очень подробно излагается. Есть книги, которые мы называем книги Мусар, которые специально предназначены для того, чтобы мы взяли эти книги и ознакомились с тем, что такое человек. С идеальными качествами для того, чтобы знать, к чему стремиться? Это прежде всего, потому что если я не знаю, куда расти, так у меня нет шансов этого достичь. Теперь, после того, как я знаю, каков идеал, я должен познакомиться с самим собой. То есть, сравнивая себя с идеалами, я вижу, какие у меня есть слабые моменты, какие сильные. Причем работа над собой – это не только исправление слабых моих сторон, а это также умение использовать те качества сильные, которые Всевышний меня наделил на служение Ему. То есть мы должны знать не только наши недостатки, мы должны знать наши достоинства, чтобы уметь взять эти достоинства и пользоваться им, ими как следует. Ведь если я не знаю, что у меня в банке лежит $1000, я никак не могу воспользоваться ими в хороших целях. Это также очень важная работа — знать свои преимущества, свои хорошие качества. Есть также техника, каким образом этого достичь. То есть я уже знаком с самим собой, я знаю, к чему стремиться, но как, каким образом работать? Наши учителя и книги Мусара, они нас обучают, как начать работать над собой, как продвигаться. И если мы делаем это методично, то у нас есть все шансы измениться, причем в любом из качеств, которые у меня страдают. Для этого человек должен уметь остановиться, подумать, найти время для этого, ведь все человечество вокруг нас, оно постоянно находится в движении. И очень часто причина этого движения — человек просто боится остаться наедине с самим собой. Может быть, такая ситуация, что человек знаком с массой людей, он настоящий экстраверт, но он никогда не оставался наедине с самим собой. Почему это? Потому что это страшно. Человек, оставаясь с самим собой, начинает ощущать какую-то пустоту, начинает ощущать, что, в принципе, он сам еще очень далек от совершенства. Это значит, что нужно что-то предпринимать, но человек не хочет что-то предпринимать, потому что плыть по течению очень легко. Есть вокруг масса отвлекающих моментов. Я не говорю о современных достижениях технологии, телевизора и интернет. Есть, в конце концов, выезд в турне по Европе. Или это тоже может быть одна из форм отвлечения, лишь бы не остаться самим с собой наедине. Так начнем с того, что нам нужно остаться, да, сам с собой наедине и подумать, что я собой представляю, куда я иду, зачем я живу. И начать потихонечку осознавать и работать над собой. Поэтому во всех ишивот, это там, где учатся соблюдающие евреи, есть как минимум получасовой промежуток времени, это называется седер мусар, когда человек просто открывает книги, книги мусар, которые говорят о целостности человека и о техниках работы над собой для того, чтобы работать каким-то образом, продвигаться, взять какое-то качество и двигаться с ним. Это может быть несколько раз в день. Утром неплохо бы человеку подумать, что и ожидает себя в течение этого дня, а вечером сделать короткое резюме о том, чего же я достиг. Многие ведут записи и отмечают. И у этого есть масса разных правил, да, о которых сейчас просто нет возможности времени говорить. Мы не беремся за все сразу. Мы начинаем с небольших проектов, потому что чем проект он больше, тем тяжелее его воплотить. Человек должен быть реалистом, понимать, на что он способен. И так постепенно он будет продвигаться выше и выше, пока он не достигнет совершенства, каждый в меру своих возможностей. Я хочу закончить, завершить наше сегодняшнее занятие одной аллегорией. Рассказывается о том, как у одного царя была карта, и на этой карте значились все стратегические места его страны. Это была очень секретная информация, и это хранилось где-то в глубоко в его покоях. Там были указаны места, где у него есть арсеналы оружия, где у него есть какие-то укрепления и так далее. И ни у кого не было доступа до этой карты. Однажды, вернувшись домой вечером, он обнаружил страшную картину. Его маленький сын нашел эту карту и разорвал ее на кусочки. Что делать? Что предпринять? Он позвал специалистов по сбору пазлей. Люди, которые могут как-то, может быть, восстановить по клочкам то, что было, но все их старания они ни к чему не привели. И тут маленький мальчик, сын, который видел, как папа расстроен, он стоял в углу. Он говорит: папа, давай я попробую, может быть, исправить то, что я сделал. И вдруг, да, за короткое время он смог собрать всю эту карту обратно. Папа очень удивился. Такие специалисты не смогли, а ты смог это все обратно восстановить. Так он ему сказал: смотри, папа, я на обратной стороне карты нарисовал одного человека. Вот, и карту-то я не знал, да, но вот этого человечка я собрал по сегментам, да, я собрал с другой стороны карты. К чему эта аллегория? Карта — это все человечество. Тот человечек с другой стороны карты — это я. Мы иногда хотим исправить этот мир, мы видим недостатки этого мира. И мы, как правило, разочаровываемся очень быстро, потому что, ну, попробуй исправить мир. А можно ли вообще исправить мир? Так, несомненно, можно, но как? С другой стороны карты есть человечек. Человечек — это я. Если я собираю себя по сегментам, если я строю себя как человека, это самый лучший способ сделать так, чтобы этот мир был исправлен. Всего самого наилучшего. До свидания.